Стоя на коленях с совком и веником, Дидье выметал из угла крошки цемента. Мы с умилением наблюдали за тем, как эта живая машина, созданная для разрушения, занимается таким мирным делом. Оно означало, что его работа у нас в доме закончена. Дидье выпрямился, выбросил мусор из совка в бумажный мешок и закурил сигарету. «Ну, вот и все. Если все пойдет по плану, завтра придет маляр». Мы вместе вышли на улицу. Эрик уже грузил в кузов лопаты, ведра и инструменты. Дидье ухмыльнулся. «Вы не будете возражать, если мы заберем бетономешалку?» Мы заверили его, что отлично обойдемся и без нее. И они вдвоем с Эриком, устроив скат из досок, затащили ее в кузов и крепко привязали к кабине. Пенелопа, наблюдавшая за всем, склонив голову на бок, прыгнула в машину и разлеглась на панели приборов под ветровым стеклом. «Пока!» — Дидье протянул мне руку на ощупь, похожую на растрескавшийся кожаный ремень. «Увидимся в воскресенье!» Маляр пришел, выкрасил все, что положено, и ушел. После него появился Жан-Пьер, укладчик коврового покрытия. Судя по всему, жены решили, что к их визиту все должно быть сделано в лучшем виде. К вечеру пятницы почти все покрытие, кроме какой-нибудь пары метров, лежало на полу. «Я приду завтра утром и все доделаю», — пообещал Жан-Пьер, «а днем вы сможете расставить мебель». К полудню оставалось только загнать покрытие под деревянный порожек на входе в комнату. В тот самый момент, когда Жан-Пьер дрелью проделывал в порожке отверстие для шурупа, он и угодил сверлом в проходящую под полом трубу с горячей водой. Оттуда тотчас же вырвался живописный фонтанчик, красиво обрамленный дверным проемом. Я бросился отключать воду, потом мы с Жан-Пьером скатали мокрый ковер и позвонили Мини-Куче. К этому моменту я уже помнил его телефон наизусть и знал, какими будут его первые слова. «О-ля-ля!» — он на минуту задумался. «Пол придется ломать. Вы лучше предупредите, мадам. Будет немного пыльно». Мадам дома не было. Она уехала за продуктами и надеялась, что к ее возвращению спальня, ванная и гардеробная будут сухими и чистыми, а ковровое покрытие постелено. Ее ждал сюрприз. Из соображений безопасности я посоветовал Жан-Пьеру поскорее убраться. Не исключено, что она захочет убить его. «Что за шум?» — спросила жена, выходя из машины. «Мини-Куче со своей пневматической дрелью». «Понятно». «Конечно. Она была неестественно и зловеще спокойна». Я порадовался, что Жан-Пьер успел уехать. Чтобы найти протечку, Мини-Куче высверлил в полу широкую канаву, и теперь было хорошо видно и трубу, и аккуратную дырочку в ней. «Хорошо», — сказал он, — «теперь надо убедиться, что в трубе не образовалась пробка, а потом я ее запаяю. Вы стойте здесь и смотрите, а я буду продувать через кран в ванной». Я смотрел. Мини-Куче продувал. Фонтан грязной воды ударил мне прямо в глаз. «Что вы видите?» — крикнул он из ванной. «Воду», — честно ответил я. «Прекрасно, значит, все в порядке». Он запаял трубу и отправился домой смотреть регби по телевизору. Мы начали делать уборку и объяснять друг другу, что все не так уж и плохо. Ковер высохнет, мусора совсем немного, всего одно ведро. Следы от паяльной лампы можно будет закрасить. В целом, если не смотреть на канаву, зияющую в полу, ремонт можно считать законченным. Выбора-то у нас все равно нет. До воскресенья оставалось всего несколько часов. Мы ожидали гостей не раньше, чем к половине двенадцатого. Но явно недооценили ту притягательную силу, которую для любого француза имеет шампанское. Первый стук в дверь раздался в 10:30. В течение часа собрались и все остальные, за исключением Дидье и его жены. Смущенные, вежливые и непривычно нарядные, они выстроились вдоль стен гостиной и лишь изредка оставляли свое безопасное убежище ради того, чтобы схватить кусочек съестного. Выполняя свои обязанности по наполнению бокалов шампанским, я открыл еще одно неописанное ранее принципиальное различие между англичанами и французами. Когда англичанин приходит в гости, он сразу же вцепляется в свой бокал и не выпускает его из рук, пока разговаривает, ест или курит. Когда зов природы, требующий использования обоих конечностей, все-таки заставляет его расстаться с бокалом, он старается хотя бы не упускать его из виду. У французов все по-другому. Сделав глоток, они тут же ставят бокал на стол. Скорее всего, это объясняется тем, что для беседы им необходимы обе руки. Таким образом, бокалы собираются в группы, и через 5 минут никто уже не может отличить один от другого. Не желая пить из чужого бокала и не в силах найти собственного, гости с тоской смотрят на бутылку шампанского. Хозяин приносит чистую посуду, и процесс тут же начинается сначала. Я прикидывал, насколько хватит нашего запаса бокалов и как скоро придется переходить на чайные чашки. Когда услышал знакомый стук дизельного двигателя. Выглянув в окно, я убедился, что во дворе стоит грузовик Дидье. Через минуту они с женой вошли в дом через заднюю дверь. Это было странно. Я знал, что у Дидье имеется нормальная легковая машина. А его жена, с ног до головы одетая в тончайшую шоколадного цвета замшу, наверное, очень неуютно чувствовала себя на потертом сиденье грузовика. Кристиан поманил меня в сторону. «У нас небольшая проблема», — сказал он. «Тебе лучше выйти на улицу». Я вышел вслед за ним, а Дидье под руку вывел мою жену. Оглянувшись, я обнаружил, что и остальные гости высыпали во двор. «Вуаля!» — сказал Кристиан и показал на грузовик Дидье. В кузове на месте бетономешалки стоял громоздкий предмет неопределенной формы. Он был завернут в блестящую зеленую бумагу и украшен красно-сине-белыми бантиками. «Это вам от нас», — объявил Кристиан. «Давайте, разверните его». Дидье сделал из своих ладоней подобие стремени и без всякого видимого усилия, не вынимая сигареты изо рта, подсадил мою жену в кузов. Я забрался сам, и вместе под бурные аплодисменты и пронзительный свист штукатура Рамона мы сорвали зеленую упаковку. Под ней оказалась старинная жердоньерка, массивная и круглая, вырубленная из цельного куска камня, задолго до изобретения каменотесных машин. У нее были толстые, слегка неровные стенки чудесного, выцвевшего от времени серого цвета. Внутри, в черной влажной земле, уже росли примулы. Мы не знали, что и как сказать. Удивленные и растроганные, на плохом французском мы изо всех сил пытались выразить свою благодарность. Нас выручил штукатур Рамон. «Дерьмо», — сказал он, — «у меня пересохло во рту, хватит речей. Давайте выпьем». Первоначальная неловкость быстро испарилась. Пиджаки были повешены на спинки стульев, и за шампанское взялись уже всерьез. Мужчины водили своих жен по дому, хвастались результатами своего труда, показывали им английские краны с надписями «холодное» и «горячее», выдвигали ящики шкафов, чтобы проверить, хорошо ли сработал столер, и как любопытные дети старались все потрогать руками. Кристиан быстренько организовал бригаду для выгрузки жердоньерки. И мы с ужасом наблюдали, как 8 не вполне трезвых мужчин в своих лучших воскресных костюмах по 2 тоненьким досочкам опускает ее на землю. Руководила операцией мадам Рамон. «Ничего не скажешь. Храбрецы», — похвалила она их. «Постарайтесь только не пачкать руки». Первыми собрались уходить мини-кучи. Отдав должное паштетам и сырам, пирогам и шампанскому, они спешили домой к позднему ланчу, но при этом не могли пренебречь светскими процедурами. Обход комнаты, пожатие рук, обмен поцелуями и пожеланиями бон аппети продолжались 15 минут. Все остальные, похоже, никуда не спешили. На столе было еще полно еды и шампанского. Рамон добровольно взялся развлекать всю компанию, и каждый его новый анекдот был смешнее и неприличнее предыдущего. Рассказав, как можно определить пол голубя, посадив того в холодильник, он на минуту умолк, чтобы сделать глоток шампанского. «Не понимаю, как такую приличную женщину угораздило выйти замуж за такого вот похабника?» — вслух удивился Дитье. Рамон неторопливо поставил бокал на стол и раздвинул руки, как это делают рыбаки, когда хотят показать, какая рыба сорвалась у них с крючка. К счастью, дальнейшие объяснения были остановлены куском пиццы, который жена засунула ему прямо в рот. Наверное, она слышала все это раньше. Солнце уже ушло с нашего двора, когда и остальные гости начали церемонию прощания, то и дело прерывавшуюся ради одного последнего бокальчика. «Поехали с нами», — пригласил нас Рамон. «Самое время для ланча. Или для обеда. Сколько сейчас времени?» Мы ели и пили уже 4 часа, и нам с женой даже думать не хотелось о куске, которым нас соблазнял Рамон. «Ну ладно», — неохотно отступился он, — «раз вы на диете, ничего не поделаешь». Он отдал ключи своей жене, а сам развалился на пассажирском сиденье, заранее улыбаясь при мысли о вкусной еде. Остальные гости решили присоединиться к нему. Мы помахали им рукой и вернулись в пустой дом, к пустым тарелкам и пустым бокалам. Через окно мы полюбовались на старинную каменную жердоньерку с яркими пятнами цветов. Для того, чтобы перетащить ее со двора в сад, потребуется как минимум 4 человека. А собрать 4 человек в Провансе невозможно без длительных переговоров, нескольких визитов для осмотра фронта работ, нескольких бутылок вина и горячих споров. Даты будут назначаться и тут же забываться. Плечи будут подниматься к небу, а время будет идти. Возможно, к весне нам и удастся установить жердоньерку на отведенное ей место. Мы уже научились считать время сезонами, а не днями или неделями. Прованс не собирается ради нашего удобства менять темп своей жизни. У нас еще осталось достаточно фуагра, чтобы разогреть и подать тонкими теплыми ломтиками к салату. И последняя бутылка шампанского все еще охлаждалась в бассейне. Мы подкинули дров в камин и задумались о нашем первом провансальском Рождестве. Какая-то ирония была в том, что почти весь этот год у нас гостили разные люди, которым часто приходилось мириться с неудобствами из-за нашего ремонта. А теперь, когда ремонт закончился и в доме стало тихо и чисто, все разъехались. Предыдущие гости отбыли еще на прошлой неделе, а следующие должны были явиться, чтобы встречать с нами Новый год. А на Рождество мы остались вдвоем. Рождественское утро встретило нас солнечным светом, тишиной и безлюдьем, воцарившимся в долине и отсутствием электричества на кухне. Баранья нога, заранее замаринованная и готовая отправиться в духовку, получила временную отсрочку приговора. А нас ожидал мрачный рождественский ланч, состоящий только из хлеба и сыра. Все места в ближайших ресторанах наверняка были заказаны еще неделю назад. В те минуты, когда несчастье угрожает вашему желудку, французы проявляют себя с самой лучшей и человеколюбивой стороны. Расскажите им о тяжелой болезни или финансовом кризисе, и они в лучшем случае вежливо выразят сочувствие, а в худшем посмеются. Но если вы пожалуетесь на гастрономические проблемы, они будут готовы сдвинуть небо и землю, и даже столики в ресторане ради того, чтобы помочь вам. Мы позвонили Марису, шеф-повару из Auberge de la Loupe в Буксе, и робко спросили, не отменил ли кто-нибудь заказ. Нет, все места давно разобраны. Мы рассказали ему о нашей беде. Он ужаснулся и на несколько минут замолчал. Но потом пришел в себя. Возможно, вам придется есть на кухне, но все равно приезжайте, что-нибудь придумаем. Он усадил нас за крошечный столик между дверью на кухню и камином, рядом с большой и шумной провансальской семьей. «У меня есть баранья нога», — сказал нам Марис. «Будете?» Мы признались, что подумывали о том, чтобы привезти нашу собственную баранью ногу и приготовить ее здесь. И он улыбнулся. Сегодня такой день, когда нельзя оставаться без плиты. Мы долго и вкусно ели и разговаривали о том, что прошедшие 12 месяцев пролетели так быстро, как 12 недель. Мы не так уж много успели за это время. Наш французский все еще представлял собой смесь грамматических ошибок и строительного жаргона. Мы умудрились пропустить весь театральный фестиваль в Авиньоне, гонку на ослах в Гуле, конкурс аккордеонистов, пикник, который Фостен устраивал в Нижних Альпах в августе, праздник вина в Жигонде, выставку собак в Минербе и еще кучу интересных событий, происходивших в большом мире. Весь этот год мы были погружены в себя, в наш дом и нашу долину, бесконечно интересную и разнообразную. Иногда она нас злила, иногда раздражала, но ни разу мы не почувствовали ни скуки, ни разочарования. А главное, она стала нашим домом. Морис принес стаканчик с Марк и присел за наш столик. «Счастливого Рождества», — сказал он по-английски и поспешил перейти на родной язык. «Бонане?»